Мы упоминали уже выше, что отец Моисей вообще не любил много говорить и был особенно осторожен и даже искусно скрытен в рассказах о самом себе. В 1851 году посетил общину Пустынь Муравьев, так много путешествовавший по всему православному и инославному миру, так много писавший, знакомый чуть ли не со всеми сколько-нибудь замечательными духовными лицами и любивший, чтобы все были перед ним нараспашку. Пожелал он узнать и отца Моисея. Долго с ним беседовал, много его расспрашивал о его прежней и настоящей жизни, но кроме рассказа о наружном течении этой жизни не узнал ничего. Смиренный и мудрый старец принял путешественника весьма радушно и внимательно, но при пытливых его расспросах как-то умел ускользать из его рук, оставляя в них только сказания о подвигах других старцев и о внешних обстоятельствах своей собственной жизни. «Не люблю я таких людей, которых не понимаю», — сказал Муравьев, выходя из кельи отца Моисея. Но, тем не менее, отдал ему в своей книжке «Святые горы и Оптина пустынь» должную справедливую похвалу и написал, что в его замечательном характере была строгость духовная и углубление во внутреннюю клеть своего сердца от долгого пустынного жительства и соответственное его начальническому положению. Это справедливо. Приветливость с ближними и строгость к себе были отличительными чертами отца Моисея. Впрочем, строгость благоразумно умеренная и не доходившая до крайности. По примеру святого Иоанна Лествичника, отец Моисей употреблял в пищу все дозволенное монашескому званию, но вкушал от всего понемногу. Пил иногда и вино, но также весьма мало. Одежду носил не рубищную, но и не изысканно хорошую, а простую и скромную по приличию своего сана и звания. После молитвы самым любимым занятием его – было чтение книг духовного содержания, а иногда и исторического. Читать он очень любил и читал во всякую свободную минуту. Едва выберется малый досуг, отец архимандрит Моисей принимается за чтение. Иногда раз 20 в одно утро отрывали его от книги то тем, то другим делом. Каждый раз при входе постороннего лица он медленно поднимался, не сводя глаз с книги, или оглядывался на вошедшего брата и опять взглядывал в книгу, медленно закладывал и закрывал ее, как бы затверживал последние читанные им слова и соображал читанное, чтобы не потерять связи. Потом спокойно выслушивал пришедшего, делал нужные распоряжения и, отпустив приходившего, снова возвращался к книге. При таком внимательном всегдашнем чтении неудивительно, что он до глубокой старости сохранял в памяти и мог приводить наизусть длинные изречения из Священного Писания и творения святых отцов-подвижников. Обращая прочитанное им в самое дело, отец Моисей с помощью духовного видения, трудов и смиренной молитвы успешно противостоял и буре страстей душевных и телесных. Ему было 40 лет от роду, когда он поселился в скиту Оптиной пустыни, откуда два раза ездил за сбором в Москву. 43 лет он был назначен настоятелем обители. Таким образом, в отсвете мужеских лет, с живым и пылким характером, красивой собою, крепким телом, он из уединения рословских лесов вдруг очутился в постоянной молве народной, в обращении с людьми разного рода. Это не могло обойтись для него подчас без сильной борьбы внутренней, а между тем жизнь его была светла и неукоризненна. Когда впоследствии его однажды в откровенной беседе расспрашивали, неужели он в то время не ощущал борьбы и как он из нее выходил, он, улыбаясь, отвечал, что больше всего старался на всех смотреть благим и чистым оком, понуждая себя и на светских особ, бывавших у него, как у настоятеля, смотреть, как на святых, праведных, преподобных, а себя уничижая мысленно. Таким-то внутренним подвигом, в союзе со внешними трудами и лишениями, достиг отец Моисей высокого бесстрастия и чистоты, которыми благоухала его жизнь. При беседе с посетителями или братьями вообще говорил медленно, с расстановками, как бы взвешивая и обдумывая каждое свое слово, и, слушая других, перебирал обыкновенно четки с молитвою Иисусовую, о чем свидетельствовало иногда и тихо, едва заметное движение уст, которые иные относили к старческой немощи. Келейникам своим он не раз говаривал: «Почаще надобно нам читать судьи сидящую и ангелам стоящим, трубе гласящей, пламени горящую, что сотвориши, душе моя, ведома на суд. Тогда бо лютая твоя предстанут, и тайное обличаться согрешение, тем же прежде конца возопи, судьи, Боже, очисти мя и спаси мя». Случилось ему как-то беседовать с молодым человеком, который описывал ему разные беспорядки и злоупотребления в мире, и с большой ревностью доказывал, что для общего блага следовало бы принять такие-то меры, а что многие действуют так-то, по таким-то побуждениям и так далее. Молча выслушал отец-архимандрит оживленный монолог и ничего не возражал. А когда восторженный патриот кончил свою речь и думал, что убедил отца Моисея, так как молчание есть знак согласия, то старец тихо сказал: «Да уж, апостол говорит, ново же небесе и новые земли чаем, в них же правда живет. А между нами грешными какой искать правды?» На всех и на все в жизни отец-архимандрит Моисей старался смотреть как христианский философ. Во всем видел прямое или попустительное действие промысла Божия и ничего с тревогою не принимал к сердцу, стараясь особенно о том, чтобы сохранить мирное устроение души. «Взыщи мира и пожени и...» — повторял он как-то особенно выразительно. Зная, что где нет мира душевного, там и все дело недуховное теряется, и человек не преуспевает, отец Моисей всячески старался избегать всего, что могло нарушить его душевное спокойствие. И в том, что близко до него касалось, он не позволял себе возмущаться, даже и под предлогом благой ревности. Мы уже приводили выше замечательные слова, сказанные им отцу Антонию еще в 1823 году: «Я всех вас недостатки сношу великодушно и никаким немощам вашим не удивляюсь, а ежели бы всем тем огорчаться и взыскивать по должности моей строго, то совсем бы себя давно расстроил». Такого же христианского любомудрия держался отец Моисей и среди скорбных испытаний, постигавших его самого, близких к нему лиц или всю обитель. Во всех таких случаях он успокоивал себя упованием на милость Божию и смиренно принимал все скорбное и неприятное как заслуженное или посланное к очищению грехов. Многие бури и ураганы, писал он однажды отцу Антонию, потрясают атмосферу и наносят разные крушения, а святой царь Давид из всего извлекает хвалу Богу. И действия духов злобы поднебесных, подобно бурям, потрясают души и сердца пребывающих на земле человеков. Нам, немощным, что теперь делать? Одно средство ближайшее и вернейшее — воздевать руки ко Господу Богу, подобно Моисею в пустыне, где нападала на него вражья сила Амаликова. Всевышним Богом преедем стену искушений, с нами Бог, и бояться слишком не должно. Господь силен утишить бурю и подать тишину и мир душам нашим. В огорчающих случаях нельзя не чувствовать скорби, — писал он ему же, — «но аще благая прияхам от руки Господней, злых ли не стерпим? Обоими да пользуемся, утешением ко благодарению, а оскорблением к снисканию терпения». Был в Оптиной пустыне пожар на гостинице, причинивший убытку тысячи на две слишком. Отец Моисей спокойно вышел посмотреть, как горит, спокойно стоял в числе зрителей, не сделал никаких распоряжений. Он хорошо знал, что братья сами примут все нужные меры. Вынесли на пожар чудотворную казанскую икону Божией Матери, стали с нею против ветра, и последний, вместе с огнем, изменил свое направление, обратился на лес, и пожар скоро был потушен. Отец Моисей после выразился об этом пожаре так: «Да уж нельзя не подумать, что это плоды моих грехов. Беды ходят по людям, а не по лесу. Приятны Богу человеки в пищи смирения, и так благо мне, яко смирил мя Господь». Случались ли другие неприятности, отец Моисей снискивал спокойствие и мир душевный в молитве, покорности воле Божией и точном исполнении евангельских заповедей. «От нападения вражия будем обороняться молитвою», — писал он к отцу Антонию. «Молитесь за творящих вам напасть, да покроет вас Господь своим милосердием и да научит, как побеждать злое добродеянием». Мы уже говорили о том, как великодушно отец Моисей прощал наносимые ему обиды. Думаем, что одной из главных причин его всегдашнего душевного спокойствия было и то, что он никому не имел в сердце неприязненного чувства, обо всех имел благую мысль, со всеми старался быть мирен во исполнении заповеди апостольской: «Аще возможно, еже от вас со всеми человеки мир имейте». В случае надобности отец архимандрит готов был просить прощения и у тех, пред которыми не был виноват. Однажды сделал он как-то замечание одному брату, но заметил, что последний нехорошо принял его слова. Через несколько дней, собираясь идти к служению, позвал этого брата: «Вот я тебе тогда-то сделал замечание, и показалось мне, что ты слова мои принял неблагодушно. Угодники Божии и в ризах спрашивали прощения, и я тебя прошу, прости меня Бога ради». И при этом старец-настоятель поклонился недовольному брату. Наконец, одну из главнейших причин всегда мирного устроения отца архимандрита Моисея и вместе с тем одну из отличительнейших и замечательнейших черт его составляло то, что он никогда не желал настойчиво, чтобы исполнялась его воля, но, напротив, с совершенную покорностью и в малом, и в великом предавался воле Божией. Как и что ни случись, никогда он ничем не возмущался. Случалось, что дает он кому-либо из братьев поручение, а по обстоятельствам оно исполнится не так, как он предполагал. «Видно, не было на то воли Божией», — говорил он в подобных случаях, и спокойно отказывался от прежнего своего предположения. «На все потребно иметь готовое терпение», — еще говорил он, «и хотеть не иначе, как будет, дабы не нарушалось спокойствие духа». Всем советовал он держаться, как он выражался, мирного правила преподобного Авы Дорофея: «Не желай, чтобы все делалось так, как ты хочешь, но желай, чтобы оно было так, как будет, и таким образом будешь мирен со всеми». И сам среди труднейших обстоятельств в исполнении этого правила находил себе спокойствие духа. На нем во всей силе исполнились слова святого Дорофея: «Кто не имеет своей воли, того желание всегда исполняется». поэлику таковый не имеет своего желания, то, что бы ни случилось с ним, он всем бывает доволен. И так оказывается, что он всегда исполняет свои желания, ибо он не хочет, чтобы дела исполнялись так, как он желает, но хочет, чтобы они были, как будут. Когда брат отца архимандрита, отец Антоний, скорбел на игуменстве и искал себе избавление от иго-настоятельства, неудобоносимого для него по крайней его болезненности и по другим причинам, отец Моисей, увещевая его к терпению, писал ему, между прочим: «Уныние и уклонение от должности, по указанию оного губительного духа уныния, показывает, что ты еще и доселе ходишь не в истинном разуме и не в вере. С твоею волею я отнюдь не согласен, а Божией предаюсь неограниченно и боюсь помыслить вопреки». Конечно, это были не одни слова, но вся жизнь отца Моисея выражала и доказывала в нем эту преданность. Дальних предположений на будущее отец-архимандрит Моисей не любил никогда делать. Случалось, что рабочие, не окончив еще начатого дела, и спрашивали его распоряжение относительно другого дела, которое еще имелось в виду впереди. Но старец никогда не соглашался толковать о чем-либо вперед, а приказывал вопрошавшим приходить в свое время или по окончании дела. «Утре воля Божия да будет», — говаривал он. Спокойно делались все дела, потому что он никогда не покушался переделывать обстоятельства по своим предположениям, а, напротив, предположения свои приноравливал к обстоятельствам, усматривая в последних волю Божию. Когда епархиальное начальство почему-либо не одобряло и не утверждало представление отца Моисея, как мы видели выше, даже когда его постигали великие скорби, и тут он оставался верен самому себе. «Все это за грехи наши, — говорил он, — должно о всем благодарить Господа, праведно налагающего на нас труд к терпению, которое для нас полезнее утешения, возвышающего душу. Видно, так Господу угодно. Скорби не могли бы постигнуть нас без попущения Божия ради грехов наших. И самые эти скорби охраняют нас от других искушений». Подчиняя таким образом свою волю и всю свою жизнь воле Божией, отец-архимандрит Моисей не на словах только, а на деле все относил ко Господу, зная, что от Него даруется нам всякое благо. Всю жизнь отца-архимандрита можно выразить такими словами: «Он жил сокровенно в Боге». Как невысоко это слово, для него оно было и делом. Во всем – в попечениях об устройстве и содержании обители, в управлении братством и нравственной его поддержке, во всех своих благонамеренных предприятиях, во всем возлагался он на Господа с полною верою и упованием. Все случавшееся с ним принимал как от Господа, скорбное, как посланное для пользы душевной, утешительное, как знак отеческого милостивого промышления. «От Него, Создателя, — говорил он, — бытие наше, им живем и движемся, и от Него всякое благо и всякий дар».